Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Победа через послушание». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что пришествие Иисуса на землю является для нас милосердием, любовью и благодатью. Для нас, которые были для Него ничем иным, как врагами. Но сегодня все мы, все дети Божьи, больше не являемся Его врагами. Всех погибших грешников, которые через покаяние приняли Иисуса в свои сердца, и Он принял к себе в Божью семью. В этом мы видим наше общение с Иисусом. В конечном счете, это не считается, если мы скажем: «Да, вот этот человек тоже когда-то покаялся, но за последние 35 лет на нем ничего этого не видно». Важно то, что через покаяние мы приняли Господа Иисуса в сердце, но достоверность обращения и рождения человека свыше мы видим в том, что «по плодам их узнаете их», как читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 20. Так обстоит дело, если Господь Иисус нас принял. Наглядно мы это видим в каждом браке. Если кто-то будет утверждать: «Я вышла замуж за этого брата», но он об этом еще не знает, это было бы односторонним делом, которое не считается. Но намного-намного дольше, чем израильтяне в данной истории, мы были язычниками без Бога в этом мире. О да, об этом мы читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 11 и 12. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это было наше состояние во всем нашем происхождении. В то время Израиль уже давно имел живого Бога, а мы, язычники, вообще еще ничего не имели. Уже тогда Бог открылся Израилю как отец, а нашим отцом был все еще сатана, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Что только включает в себя пребывание в этом развращенном мире без Бога? Ибо кто живет без живого Бога в своем сердце, тот живет без помощи, без надежды, без будущего. Такие люди напрасно прожили. О, если бы это было действительно просто напрасно! Но Слово Божие говорит в послании Евреям, глава 9, стих 27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Это значит, что с физической смертью человека еще не все кончено. Только безбожные грешники лелеют надежду, что со смертью кончится все. Такие люди говорят: «Нет Бога». Но это утверждение ничего не меняет, потому что Бог в действительности есть и будет таких людей судить. И тогда Бог говорил через избранные сосуды к людям, через этого Азарию, который был потомком Аведа Эдома, гефенянина, о котором читаем во второй книге Царств, глава 6, стихи 10 и 11. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведа Эдома, Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведа Эдома, Гефянина, 3 месяца. И благословил Господь Аведа Эдома и весь дом его. Благословение Авед Эдома перешло на его сына Азарию, как видим в нашем главном тексте. Хочу вам заметить, что в нашем главном тексте переводчики русской Библии вместо «Авет» написали «Одет», исходя из сообщения во второй книге Царств, глава 6, стихи 10 и 11. И если мы слышим имя «Авет», то навостряем наши уши. Да, там что-то происходило у израильтян. И что же там было? А то, что у отца Азарии, у Авед-Эдома, 3 месяца находился ковчег Господень. Поэтому весь дом Аведа Господь благословил. И, как следствие, благословение Богом царя Израиля Асы и всего Израиля является благословением Аведа, отца Азарии. Авед стал благословением всего израильского народа на основании связи с Господом. Затем апостол Петр свидетельствует еще об одном избранном сосуде, еще более избранном, чем Азария. Об этом читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 6. «Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». До этого избранного краеугольного камня, о котором Петр здесь говорит, благословения Аведа уже не хватало или не доставало, потому что этим избранным камнем был Христос, избранный из всех сосудов, который принес нам добрую весть Евангелия. В этой доброй вести Христос представлен двояким образом. Один раз, как добрый пастор. Что делает пастор? Он присутствует для овец, для агнцев. Но Иисус является и сам агнцем. Об обеих этих функциях Писание говорит в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Пастырь полагает свою жизнь за овец и как агнец идет на заклание». В обеих функциях – пастырь и агнец. Господь Иисус удивительным образом представлен перед нашими глазами в сообщениях Нового Завета. Бог послал Своего Сына, чтобы Его весть достигла всех людей. Более избранного, чем наш Господь Иисус, нет как тогда, так и сегодня, а также в будущем. В Своей отдаче Иисус был единственным и неповторимым, как в народе говорят, вершина, потому что над вершиной ничего больше нет. Повторяю, более избранного, чем Иисус, нет. Это место, значимость этого места, этот ранг занимает наш Господь Иисус в вести Азарии, которую Он принес царю и народу. Тогда не было спасения души, но спасения плоти. А во Христе Иисусе, нашем Господе, мы имеем и то, и другое. Благо тому, кто знает, что во Христе его душа спасена. Теперь она спасена для вечности. И мы можем сказать, что касается нашей плоти, то при спасении, которое дает нам Иисус, мы не имеем спасения плоти. Но мы имеем обетование, что при пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью все дети Божии будут избавлены от плоти, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления от нашей плоти». При пришествии Иисуса наша смертная плоть – это материя, которая часто доставляет нам много проблем, будет превращена из несовершенства в совершенство. А теперь следует говорить о тех, души которых спасены, но имеют нужду в плоти. Теперь мы поговорим на эту тему. Все это содержится в благовестии Азарии. Это чрезвычайно интересно, что только не содержится в Святом Писании, не так ли? Это то же самое благовестие, которое мы имеем в нашем главном тексте в стихе 2, которое гласит: «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами». Пророк Исаия подтверждает это благовестие в главе 55, стих 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок». Подчеркиваю, когда Он близок. А апостол Павел сообщает нам эту же благую весть в Новом Завете и говорит в Деяниях апостолов, глава 17, стих 27. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Сегодня мы живем совершенно другое время, но наши дни не менее злы, чем тогда. Разница только в том, что они злы по-иному. Наше время тоже злое, ибо и сегодня христианская страна, за исключением горсточки детей Божьих, живет без Бога. От всей массы людей земного шара это составляет 0,0. Это немного от 7 миллиардов людей на Земле. Возможно, что среди этих 7 с чем-то миллиардов насчитывается несколько миллионов верующих. Но в настоящее время число верующих уменьшается. В этом заключается нужда Церкви Иисуса. Но действительно ли это так? С другой стороны, я нахожу, что это хорошо. Это говорит о том, что среди всего населения земного шара осталось совсем немного людей, которые должны быть спасены для жизни вечной. Ведь наступит же когда-то тот момент, когда будет спасена последняя душа, и тогда восхищение. Ведь мы, все дети Божьи, с томлением ждем этого торжественного момента. Недавно один проповедник пожаловался мне. Мы имели собеседование со многими проповедниками, и они при этой встрече совсем открыто сказали, что они уже не знают, о чем им следует в собрании говорить. У них нет больше пороха в пороховницах. У них нет больше слова. Это действительно настоящая нужда. Эти проповедники видят эту нужду и побуждены что-то сделать. Но то, что они делают, является превратным, потому что они не действуют в соответствии с благой вестью Азарии. Они равняются на вещи, которые называются мистикой, которые в глазах Господа Иисуса являются мерзостью. В ближайшие годы они все исчезнут с трибуны проповедников. Я не пророк, но сообщаю вам истину. Вы сами еще убедитесь в этом. Как царь Аса и весь народ пред лицом этой благой вести должны были принять решение, точно так и мы сегодня, как дети Божьи, стоим в ответственности за нужду нашей плоти. Мы должны принять определенное решение, которое для многих гласит, что мы должны делать. Это та же самая ситуация, как тогда у Израиля. И если мы поставим этот вопрос, то мы, как и Израиль, будем иметь в наших руках ответственность за принятие решения. Во-первых, мы можем себя так вести, что услышанные слова Господа Иисуса о благовестии Евангелия мы просто не принимаем. Это одна возможность. Во-вторых, наружу мы можем показывать активность и показать даже готовность к определенному освобождению от этой нужды, но не проявляем необходимого усердия в отношении главного вопроса. Чего же именно нам недостает? Нам не хватает усердия, чтобы удалить из наших сердец главенство идолов. И это является одной возможностью. В таких людях мы видим лицемеров, которые ведут себя набожно, но в принципе действуют неоткровенно. В-третьих, мы знаем наше собственное тело, которое у каждого рожденного свыше верующего есть храм живущего в вас Святого Духа. Подчеркиваю, что они не станут, а являются храмом Святого Духа. Этот храм мы можем очищать и ходить путем освящения. Это мы можем. Эти три возможности Бог положил через благую весть Евангелия в руки всех людей. За это несет ответственность каждый отдельный человек, но не другие. Ожидать решения этого вопроса со стороны Бога абсолютно неверно. Я скажу еще точнее. Абсолютно неверно и то, когда дети Божьи ожидают от Господа Иисуса то, что Он повелевает делать нам самим. Самым ярким примером для этого может послужить самоочищение от грехов. Этот вопрос мы только что обсудили в проповеди «Самоочищение». Слово Божие совершенно ясно и однозначно говорит об этом в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, а теперь будем внимательны, освящает себя так, не просто очищает, а освящает себя так, как он свят». Как Господь Иисус свят, так действительно гласит этот стих в оригинале. Господь Иисус не заберет, не простит ни одного греха без проявления инициативы верующего. Для очищения от совершаемых детьми Божьими грехов, преследований за Иисусом, необходимо постоянно, вновь и вновь приходить к Иисусу с покаянием, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 1. «Дети мои», — это говорит Иоанн о рожденных свыше, «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. По вопросу самоочищения напоминаю вам также сообщение в послании к Колоссянам, глава 3, стихи 5 и 8. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Стих 8. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. И если вы, дети Божьи, будете просить Господа Иисуса, чтобы Он освободил вас от этих грехов, то Он не ответит вам, детям света. Решение этого вопроса Он вложил в руки Своих искупленных. Это означало бы… То, что Бог возложил исполнять верующим, они могут не делать, предоставив это делать Богу. Бог сказал, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Это было условием. В чем же тогда дело, если с обремененными верующими душепастыры в течение нескольких лет в каком-то вопросе не могут продвинуться вперед? Это проблемы, о которых мы должны поговорить. Такие факты, такие проблемы мы не можем обойти, не можем их оставить без внимания. Можно сказать, что за исключением редкостных случаев, когда Господь Иисус не дает себя найти, это бывает в таких случаях, когда дети Божьи в своих проблемах ищут ложный путь. Я знаю такую личность, которой душепастыры в течение нескольких десятков лет старались помочь, но не продвинулись вперед ни на один миллиметр. мы должны поговорить о таких проблемах, так как подобные события или процессы встречаются везде там, где совершают душепастырское служение. Или, быть может, некоторые из вас придерживаются того мнения, что Господь Иисус не желает, чтобы его нашли. Вы так думаете? Хотя по этому вопросу он сказал, и если будете искать его, он будет найден вами. Нет, в нем нет лжи, и он не может себя отречься. Он является истиной, поэтому исполнит свое слово, как вчера, так и сегодня. Конечно, теперь последует выражение. Что же я должен еще делать? Чаще всего это такой вопрос, который следует в ответ на совершенно ясное слово Господа Иисуса. Из таких вопросов мы познаем, как неясно могут рассуждать и действовать верующие. Почему они могут быть такими? Потому что они этого желают. Поэтому поставим на этом точку и не будем об этом дискутировать. А теперь заглянем во вторую книгу Паралипоменон, глава 32, стих 20, где находим похожую ситуацию при царе Израиля Езекии. Читаю этот текст. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». Мы не знаем, куда Езекия с пророком Исаией пошли молиться. Во всяком случае, они удалились в укромное место, где они без помех могли вопиять на всю мощь своего голоса. Враг стоял у ворот Иерусалима. Дорогие братья и сестры, вы это поняли? Хотя Езекия с Исаией вопияли к Господу, но суть заключается не в громкой молитве, а в мотивах ваших сердец. Готовы ли вы отдать Господу Иисусу все ваше сердце, без оговорки? Это есть настоящее следование за Иисусом. Вы спросите, ну и как же нам этого достичь? Существует ли вообще такое? Естественно, что такое бывает. Этому учит нас Слово Божье. Итак, если Библия этому учит, то оно действительно должно быть. Библия не учит нас таким вещам, которых не бывает. Вы это поняли? Ваша личная молитва должна быть вопиянием к Господу Иисусу. Чтобы заострить ваше внимание на самом главном при совершении молитвы, то я еще раз повторяю, что ваша личная молитва должна быть вопиянием к Господу Иисусу. И при этом речь идет не об акустической громкости, но речь идет о том, чтобы Господь Иисус коснулся ваших сердец. Наши сердца – это упрямые своенравные штучки. Это злобная часть мебели или гарнитура. Эти сердца говорят «да», а делают все наоборот. «Да не скажи никто нет». Вопрос заключается только в том, почему Господь Иисус вообще, в принципе, не находит нас такими. И почему Он не находит нас такими перед собой? Ответ гласит, это наши сердца, которые не хотят принимать участие. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Библия высказывает в отношении наших сердец острое суждение. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи 18 и 19. Там перечисляется целый ряд злейших грехов, от которых может даже затошнить. И все это находится в нас. Это наша плоть. Читаю этот текст. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят». Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это далеко не полный список грехов, исходящих из наших сердец. Но даже эти семь злых грехов указывают на тот факт, что тайна беззакония сатаны, которая в нас живет, в совершенстве господствует в нашей плоти. Новое творение, рожденное в детях Божьих, запечатано Святым Духом. Об этом новом творении мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стихи 8 и 9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.